12:07. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Задержание юго-осетинского политика Аллы Джиоевой накануне ее односторонней инаугурации. Принесла ли результаты реформы МВД, оценки экспертов? Есть ли параллели между протестными выступлениями в России и Восточной Европе конца 80-х? Несколько домов в Колпино, в Санкт-Петербурге по-прежнему без тепла и воды. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Итак, исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Вадим Бровцев объявил, что берет на себя всю ответственность по пресечению попыток антиконституционного переворота в республике. Накануне вечером бойцы ОМОНа и сотрудники КГБ Южной Осетии взяли штурмом дом лидера оппозиции Аллы Джиоевой. Она одержала победу на проходивших в ноябре выборах президента. Избранный цхинвальскими властями при поддержке Кремля силовой вариант может повлечь за собой непредсказуемые последствия, предупреждает эксперт. Об этом Виталий Камышев.
О том, что происходило вчера в столице непризнанной республики Южная Осетия, Радио Свобода рассказала руководитель Юго-Осетинского медиа-центра ИР Ирина Гаглоева.
Алла Джиоева сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице в результате разбойного нападения на нее правоохранительных структур вооруженные. Они ворвались в ее и предъявили незаконное приглашение якобы в прокуратуру. Даже не удосужились послушать ее объяснение. Начали ее подталкивать к выходу. Такая агрессия, естественно, сказалась на ее состоянии. Ей стало плохо. И не сразу даже и вызвали скорую помощь. Почему-то правоохранительным органам, представителям, которые там были, показалось, что это имитация или не знаю, что или, может быть, они вообще хотели, чтобы она умерла, не знаю. И ей стало еще хуже, и она потеряла сознание. И только после этого уже она была доставлена в республиканскую больницу. Ну, слава богу, здесь ей оказывается возможная помощь. В общем, ей стало несколько лучше. Сейчас даже рассматривается вопрос о ее транспортации по Владикавказ.
Невольным свидетелем событий оказался лидер московской осетинской общины Валерий Каболов.
То, что вчера произошло, является вопиющим актом беззакония и абсолютным беспределом. Совет общины соберется и будет принимать решение. Я на совете буду докладывать мое личное мнение, все, что я знаю о происходящих событиях. Вчера я разговаривал с Аллой Джиоевой по телефону. Она мне сказала, что принесли повестку и требуют в 18:30, то есть буквально меньше, чем через полчаса, явиться на допрос. Она им предложила провести допрос там, прямо у нее. Ехать, говорит, я никуда не буду. Но она понимала, что это такое. И меня спрашивает, как юридически, имеют ли они право. Я перезваниваю адвокату, задаю ему эти вопросы. И адвокат мне объясняет процедуру. После этого я перезваниваю второй раз, она не поднимает трубку. Я перезваниваю Ира Домбегова, она член Совета Московской общины, и она находится там, в ее штабе. Она поднимает трубку, и я в трубку слышу женский визг, ворвались в масках, выбили окна. После этого я начал обзванивать средства массовой информации. Конечно, то, что там произошло, это безнаказанно остаться не может. Я совершенно не сомневаюсь, что вдохновителем этого мероприятия является Эдуард Кокойто. И всю полноту ответственности они за это несут. Это мероприятие было направлено на срыв инаугурации президента, которая должна была состояться сегодня. Я даже боюсь что-то прогнозировать. Мне очень бы не хотелось, конечно, чтобы это привело к вооруженному столкновению, потому что это фактически военный город. Он находится на осадном положении. Рядом Грузия. И каждая семья, каждый считающий себя мужчина и человек, имеет там оружие на случай, если нужно будет защищать свою республику. Я боюсь, что там сейчас могут начаться силовые действия. Этого бы, конечно, очень не хотелось. Вот сейчас мороз там, может быть, мороз как-то повлияет. Но я абсолютно уверен в одном, что вот люди, которые это организовали, это уже акт отчаяния. Они понимают, что из власти они уходят, и им придется отвечать за все, что они там натворили, и ответственность это наступит обязательно.
Убежден председатель Совета Московской осетинской общины Валерий Каболов. Более пессимистический взгляд на происходящее в Южной Осетии у лидера Республиканского союза ветеранов вооруженного конфликта с Грузией Тимура Цховребова.
Я думаю, за этим стоят силы, которые хотят, чтобы в Южной Осетии были антироссийские настроения. Южная Осетия однозначно пророссийская. Паула была бы лучше для России, чем любой другой президент, так как она умна и ее выбрал народ. Но кто-то очень не хочет, чтобы отношения Южной Осетии и России оставались нормальными. За этим стоят, я думаю, коррупционные силы России, которые проворовались то, что выделено для восстановления Южной Осетии. Скорее всего, это коррупция, которая съела деньги и не хочет, чтобы кто-то об этом узнал.
Как вам кажется, как события будут дальше развиваться?
Я думаю, пройдут следующие выборы все-таки. Власть их пропихнет, но возможен и поставить своего ставленника. То есть не дадут состояться нормальным выборам. Будет обязательно ставленник Москвы. На самом деле он не ставленник Москвы, а ставленник коррупционных сил Москвы.
Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко подчеркивает, что за силовой вариант активно выступали высокопоставленные чиновники кремлевской администрации, курирующие Южную Осетию, Владислав Гасумянов и Сергей Винокуров.
Там участвовали как и московские представители, так и местные. И вот сейчас вот этими действиями Кремль просто заложил мину замедленного действия. Господин Иванов Сергей Борисович, который сейчас возглавляет администрацию президента, господин Гасумянов и Винокуров, они решили просто любой ценой спасти собственную шкуру от этих провалов, которые они допустили вот сейчас в Южной Осетии и в Приднестровье. Это очень сильно бьет по рейтингу Кремля в период президентской кампании предвыборной в Российской Федерации. Практически осетинам сейчас объяснили, что они никто, звать их никак, их голоса никого не интересует. То есть все будет делаться так, силовым путем, по команде из Кремля и из местных структур, как они решили. Я лично считаю, что это просто отсутствие элементарных мозгов в кремлевской администрации. Это дестабилизирует ситуацию на Кавказе, и всей России показывает, что будет, если выборы пойдут не так уже не в Южной Осетии, а в Российской Федерации.
События в самопровозглашенной республике обсуждаются в российской блогосфере. Известный блогер Олег Козырев задается вопросом, какой смысл было нам помогать независимости Южной Осетии, если нашими штыками мы помогаем теперь свергать законно избранного президента Аллу Джиоеву? Из огня народ спасли, да в полымя. Пишет Олег Козырев. А публицист Дмитрий Шушарин в своем блоге подчеркивает, это исторический урок для всех народов. Помощь от путинской России, как и от советской, это как помощь от бандитов. Рано или поздно придется им отдать все имущество, а то и с жизнью распрощаться. Самим же русским это тоже предостережение. Не особо надейтесь на выборы, даже честные, тягаясь с этой властью. Конец цитаты. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Я добавлю, информация о состоянии Аллы Джиоевой противоречива. По оценкам врачей, она сейчас находится в состоянии средней тяжести. Диагноз прежний – гипертонический криз. Главный врач республиканской больницы заявил в интервью агентству «Интерфакс», что Джиоева отказалась ехать в больницу Беслана. И через несколько дней ее могут перевести в обычный стационар. Однако сторонники Джиоевой утверждают, что ей стало хуже, и она вновь теряет сознание. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве четверть первого. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы московских митингов за честные выборы намерены провести 26 февраля сразу две акции. Об этом сообщил в своем блоге один из членов оргкомитета, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Верховный суд Карелии сегодня подтвердил незаконность выговора бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, сделанного ему в колонии за отсутствие на рабочем месте. Глава ведомства Евросоюза по международной политике Кэтрин Эштон призвала Россию пересмотреть свою позицию по Сирии. Специальный посланник ООН сегодня прибыл на Мальдивы для переговоров с новым руководством республики. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Вот основные темы программы. Цирк «Дю Солей», шоу «Зыркана» в Москве. Память Александра Житинского. Полтавская битва. Книга архива древних актов. Ведет программу Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». 14.07 на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На очереди обзор прессы. Совет по правам человека при президенте проведет ревизию списка неправедно осужденных, освобождение которых требует митингующая оппозиция. Как сообщает газета «Ведомости», сомнение у правозащитников вызвало наличие в списке 39 некоторых осужденных за убийство и вымогательство. Подробности в обзоре, который подготовила Мария Стройкова.
Совет по правам человека при президенте России приступил к изучению каждой фамилии в списке политзаключенных и неправедно осужденных, переданном на этой неделе в Кремль организаторами митингов за честные выборы, сообщил глава Совета Михаил Федотов. Напомним, требование об освобождении политических заключенных раздавалось на всех митингах в защиту честных выборов на Болотной площади и проспекте Сахарова. Некоторые члены Совета выступили против передачи списка президенту до полной проверки людей, которые в него попали. Как рассказал Радио Свобода председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, нужно провести оценку тех, кто входит в перечень, предложенный гражданскими активистами, с тем, чтобы несколько человек не дискредитировали весь список, говорит он.
Я считаю, что нужно разобраться для того, чтобы личностных людей не мешали сожженным нахождением там людей с не совсем правозащитной, мягко говоря, биографии и истории. Прежде всего, я задал вопрос и по господину Барановскому. Я сейчас говорил с Ольгой, и мы сказали, что мы будем разбираться в этом вопросе. Мы не отвечаем за тот список, который мы передаем. Это инициатива все-таки активистов, да, и они берут на себя ответственность. Я все эти вопросы отправил членам Совета, и как они примут решение, так и будет развиваться. Просто у меня по этому поводу своя позиция. Я сказал, что мы не всегда можем в случае наличия неких негативных лиц дискредитировать весь список. Уже началась история, что упоминают из списка там несколько человек, а фактически ставят под сомнение весь список. Там есть приличные люди, совершенно приличные люди, которых я знаю, и бывшие прокуроры, которые боролись за правду. Поэтому я считаю, что если все надо разбираться, все равно надо разбираться и не забрасывать эту историю. Запросить все материалы, официальные, неофициальные, от правозащитников, это мы можем. В отношении лиц, которые на самом деле могут являться как бы результатом сведения счетов с ними за их правозащитную деятельность, да, конечно, нужно готовить по ним рекомендации отдельно.
Это был глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, вряд ли случаи экономической репрессии можно квалифицировать как репрессию политическую. Как говорится в справке, приложенной к списку, Барановский находится под стражей с августа 2009 года по обвинению в вымогательстве, не подтвержденному объективными доказательствами, а основанному лишь на показаниях лиц, подвергшихся критике с его стороны. Составлением этого списка занимались правозащитники, в том числе сотрудники Центра «Мемориал» и Союза солидарности с политзаключенными, говорит журналист и член Оргкомитета митингов за честные выборы Ольга Романова. Свой список передал организаторам митинга лидер националистов Александр Белов. В нем оказались полковник в отставке Владимир Квачков, осужденный по делу об убийстве Станислава Маркелова Никита Тихонов и Евгения Хасис. Но в окончательную версию списка они не попали. Туда вошли только те, кого признали политзаключенными и другие организаторы. «Дело Барановского я знаю и готова за него поручиться», — говорит Романова. Арест и уголовное преследование предпринимателя, по ее словам, связаны с его антикоррупционной деятельностью и разоблачением фактов нарушения закона чиновниками Московской области. Не случайно пострадавшим по делу Барановского проходит миллионер из списка Forbes, министр транспорта Московской области Петр Кацыв. А дело рассматривает судья Тверского суда Светлана Ухналева, включенная в список Магнитского. Михаил Федотов сообщил, что уже исполнил функцию почтальона. Список в установленном в администрации порядке еще в среду был направлен президенту. Однако это не препятствует исполнению другой функции совета, добавляет он, высказывать свое мнение. Совет не решает вопрос о помиловании, напоминает Федотов, но может дать комментарии по поводу тех, кто представлен в списке. Четкого определения понятия политзаключенный не существует, отмечает адвокат Юрий Гервис. В Уголовном кодексе нет политических статей, поэтому при определении, кого считать узником совести, лучше полагаться на правозащитные и общественные организации. Но остается вопрос, насколько уместно такое определение в отношении людей, пострадавших из-за экономических споров, говорит эксперт. Ведомости напоминают, что в список попали почти все осужденные по делу ЮКОСа. Бывший офицер Сергей Аракчеев осужден за убийство чеченцев, осужденная за терроризм чеченка Зара Муртазалиева, признанные виновными в организации беспорядков на Манежной площади активисты другой России и осужденный за шпионаж ученый Валентин Данилов. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Активизация гражданского движения за честные выборы заставляет политических экспертов искать параллели между тем, что происходит в последние месяцы в России, и событиями конца 80-х годов в странах Центральной и Восточной Европы. Массовые демонстрации в странах Восточного блока привели к падению авторитарных режимов. Среди этих стран была и Германская Демократическая Республика, в 90-м году ставшая частью Объединенной Германии. Родившемуся в Восточном Берлине Штефану Мелле в 89-м, когда в ГДР проходили гражданские протесты, приведшие к падению Берлинской стены, было 19 лет. Он принял активное участие в движении против монополии партии Эриха Хонекера на власть и против диктатуры. Ныне Штефан Мелли, директор общественной организации «Немецко-русский обмен», член Координационного совета гражданского форума «Евросоюз-Россия». С ним беседует корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
У выходивших на улицы в ГДР страха перед тем, что власть может применить насилие, не было. Или страх все-таки был?
Страх был очень долго, и очень долго выходило очень небольшое количество людей. Еще в начале 89-го года это были единицы и десятки людей. Похоже, наверное, на то, что собрала стратегия 31 сейчас в России, там, в 9-м году. Это были всегда очень маленькие пикеты, там, манифестации. Их, конечно, никогда не разрешали. Пик этого напряжения был как раз выходные 7-8 октября 89-го года. 7 октября это было, к тому же, еще 40-летие ГДР, юбилей, который, конечно, задолго готовится, к которому еще был приглашен, естественно, Горбачев, который понял, что то руководство во главе с Конникаром и Мильке, они действительно ничего не хотят менять. Седьмого присутствия Горбачева практически, можно сказать, больше разогнана демонстрация в Берлине и в других местах. Сотни людей посадили в тюрьмы и в СИЗО. Переворотный момент был, скорее всего, 9 октября 1989 года, когда опять собрались люди, потребовали и отставку Гонникера, и просто конец монополизированной власти одной партии. Тогда впервые, 9 октября, не было наступления милиции на людей. Это означало конец всему. Не только страх отпал. Было видно, что по марксизму называется, да, верхи не могут и не, уже не хотят. И с тех пор вот через неделю были десятки тысяч, через две недели сотни тысяч, которые по всей Германии, по всей ГДР, надо сказать, конечно, не только поняли, что что-то меняется, а что они могут быть причастны.
Можете ли вы сравнить то, что происходило в ГДР, в Восточном Берлине, в Лейпциге в 89-м году, с тем, что происходит сегодня, прежде всего, в Москве, но не только в Москве, но и в других городах России?
Ну, это вкратце, наверное, даже сложно сказать. Очень, конечно, подходит именно эти годы сравнивать. Сейчас в России нашло слово «достало». И я думаю, что это слово и тогда имело место, после того, что уже много лет царило ощущение именно застоя и как-то неподвижность власти, и именно настаивание на то, что монополизация власти остается. Люди просто больше не хотели. Это особенно, конечно, находит место, когда есть провокационные и провоцирующие события, как это было сейчас выборы Государственной Думы 4 декабря. Тогда, например, в ГДР очень большое значение тоже имело выборы. В мае 89 года, когда на муниципальном уровне выбирали и никак не отражались в итогах, те настроения людей, которые были и выражены не только устно, но и как бы вот при бросе собственных бюллетеней в урны, это просто умалчивалось, и всем чувствовалось очень давление институтов и государственных учреждений на своих же людей, на студентов, на учителей других групп населения. В России, начиная с 2000 года, практически делалась такая, есть системная оппозиция, есть несистемная оппозиция. Это означает, на самом деле, что вообще оппозиция как оппозиция не принимать. Есть только враги и не враги. И не системные это, видимо, враги, а системные это те, которые смиряются с тем, что ты главный. Вот эта технология, политтехнология, меня тоже часто напоминала ГДР. У меня даже подозрение, что этому научился Путин именно в ГДР, когда он был, так сказать, на службе в КГБ в Дрездене, потому что эта система как раз и существовала все время в ГДР, что была одна главная партия, а были еще партии блока. Они были включены действительно в эту систему и с ней смирились, и поняли, что им дают всегда какую-то долю мест, пока они не восстанут, так сказать, против главного, как бы самого принципа. Кажется, именно такая постановка вопроса сейчас и в России, что, насколько я вижу, Путин не понимает потребность людей в перемены. Надобности что-нибудь реально делать по-другому. Потому что это означало бы отказаться, так сказать, от доминирующей роли. К этому он еще никогда не был готов. Он всегда считал, что именно он и его группа знают, как надо делать, как обустроить, как бы всю Россию и весь мир. Диалог при Путине, по крайней мере, сейчас выглядит не очень похож на диалог. Создается одна деревня Сколково, но не создается именно инновационная система экономики и науки и так далее.
Какой сценарий вам видится?
Я вижу несколько сценариев, и это значит, что на самом деле ни одного не вижу. Это сейчас и у людей в России, так и у политиков в России, так и, может, даже у самого Путина, так это я, конечно, не знаю. Я думаю, что ему предпочтительные сценарии, при которых он все равно определяет, что будет происходить. Немножко боюсь развития, при котором это будет система одного человека и его группы, и его интересов, но более гибкая, чем пока было. Конечно, возможно, сценарий тоже ужесточения, что он не потерпит, что ему так показали, что его недолюбивают, что есть столько людей, которые с ним не согласны, что кто-то там поднял голову, что вот с этим надо справиться и расправиться. Тогда точно будет хуже, тогда точно будет накаляться обстановка в стране. Скорее всего, тогда и действительно не исключена та сценария, о которой сам Путин все говорит, как наиболее отрицательный. Какая-то революция. Я думаю, что революцию может вызвать именно сам Путин и его окружение. Все остальные хотят перемены. А это далеко не всегда революция. И революция не всегда должна быть кровавая. Это тоже нельзя ставить как бы со знаком равно. Именно в КДР, например, было настолько мирно, что все просто удивились. И также все удивляются, насколько мирно можно идти на Болотную или на проспекту Сахарова.
Юрий Векслер беседовал со Штефаном Мелли, директором общественной организации «Немецко-русский обмен». Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Вернется ли ощущение реальности к украинской власти? В программе «Время гостей» 10 февраля участвует депутат Верховной Рады Украины Анатолий Матвиенко. Программу ведет Виталий Портников. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Слушайте программу «Свобода в полдень». Вот чему будет посвящена вторая часть нашей программы. Реформа Министерства внутренних дел не привела к улучшению работы и образа полицейских, так считают эксперты. Что по этому поводу думают жители Ульяновска? Опрос «Радио Свобода». Ситуация в Колпино, районе Санкт-Петербурга. Восстановили ли власти города работу теплосетей? Авария случилась еще неделю назад. Также в нашем эфире новости культуры. Фильм «Сталинград» в формате IMAX 3D выйдет в 2013 году. И новая постоянная экспозиция «Эпоха бронзы» в Государственном историческом музее. Также в эфире «Радио Свобода» новости экономики. Мы продолжим через несколько минут, сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Информация о состоянии лидера оппозиции, экс-кандидата в президенты Южной Осетии Аллы Джоуевой, попавшей в реанимацию после штурма сотрудниками силовых структур ее предвыборного штаба, остается противоречивой. Организаторы московских митингов за честные выборы намерены провести 26 февраля сразу две акции. Об этом пишет в своем блоге один из членов оргкомитета, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Верховный суд Карелии сегодня подтвердил незаконность выговора бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, сделанного ему в колонии за отсутствие на рабочем месте. Таким образом, была отклонена жалоба администрации колонии на решение нижестоящей судебной инстанции. Президент России Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, внесет в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда. Его текущие полномочия на этом посту истекают 20 февраля. Глава ведомства ЕС по международной политике Кэтрин Эштон призвала Россию пересмотреть свою позицию по Сирии. Специальный посланник ООН сегодня прибыл на Мальдивы для переговоров с новым руководством республики. Помощник генерального секретаря ООН Оскар Фернандес Таранко встретится с временным президентом Мохаммедом Вахидом Хасаном в столице страны, городе Мале. Министры финансов стран еврозоны в четверг отложили одобрение второго транша финансовой помощи Греции и выдвинули новые условия, с которыми Греция должна согласиться до 15 февраля. Правительство США объявило о соглашении с крупнейшими банками страны по рынку ипотечного кредитования. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Реформа Министерства внутренних дел не привела к улучшению работы и образа полицейских, так считают эксперты. Накануне Ассоциация адвокатов России за права человека представила доклад под названием «Полиция в законе. Оценка эффективности реформы Министерства внутренних дел». Специалисты пришли к выводу, что, несмотря на обещания власти, даже зарплата сотрудников полиции не выросла в достаточной степени. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Реформа Министерства внутренних дел была заявлена президентом Дмитрием Медведевым в конце 2009 года. Изменения проводились с целью повышения эффективности работы правоохранительных органов, борьбы с коррупцией и улучшения имиджа МВД. В частности, реформа предусматривала переименование милиции в полицию, а также переаттестацию всех сотрудников. По данным Ассоциации адвокатов России за права человека, профессиональный и моральный облик полиции переаттестация не улучшила. Подробнее об этом рассказывает Евгений Архипов, председатель этой ассоциации.
Опытных сотрудников практически нет. В профессии оказываются случайные люди. Ключевые должности зачастую перераспределяются по принципу кумовства и лояльности. Место профессионализма и опыта занимает способность адаптироваться к корпоративной среде, требующей лояльности сотрудника и преданности сообществу с обязательным участием в его традиционных схем, в том числе и коррупционных. Выстраивание банных отношений традиционным является совместное распитие алкогольных напитков, посещение бань, бильярдов, ресторанов и так далее. То есть профессионализм в указанной среде не измеряется уровнем юридического образования. Стало привлекательным приходить в органы внутренних дел, однако привлекает не исполнение долга, а возможность получить форму, а вместе с ней власть с целью получения взяток.
Заявленные обещания власти о росте заработной платы сотрудников полиции также не сбылись, заключили эксперты ассоциации. По словам Евгения Архипова, оплата труда полицейских фактически увеличилась на 5-10%. Если раньше к заработной плате в 6-12 тысяч рублей полагались различные надбавки и премии, то сейчас эти бонусы вошли непосредственно в зарплату. В среднем сотрудники полиции стали получать 30-50 тысяч рублей в зависимости от звания и региона. Из-за этого в органах так и не решена проблема кадров, подчеркнули эксперты. Андрей Козельский, координатор Комитета по защите прав граждан, рассуждает о том, почему изменения, прошедшие в результате реформы МВД, не привели к более заметному результату.
Я спрашиваю этих самых чинов, ну, полковники, подполковники. Я говорю, уважаемый, а как тебя по уставу называть? Вижу затруднение. Он не знает, кто он, товарищ, господин, там еще. И в этой системе координат они еще не понимают, что делать. Им стыдно и позорно. Далее, вот я нашел текст и присяг. Вот есть текст присяг Советской милиции. Там написано «Служу народу». И даже не жалея жизни, там что-то буду делать. Устав уже российской милиции тоже написано «Служа закону, служу народу». И не жалея жизни, тоже буду что-то там делать. А в уставе полиции уже о нежелении жизни нет слов. Написано «Служу России, служу закону». Народ, увы, отсутствует. Есть такой тезис: «Бытие определяет сознание». Да, на дороге в Смоленской области или здесь на Рублевке стоит этот опять ужасный или несчастный гаишник, ему нечего делать. А когда нечего делать, в Древнем Риме еще есть такой легионер, который не занят, склонен к дурным поступкам.
Считает Андрей Козельский, координатор Комитета по защите прав граждан. Согласно опросу аналитического центра Юрия Левады, проведенного осенью прошлого года, 75% россиян уверены, качество работы сотрудников полиции за последнее время не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону. В ноябре прошлого года Дмитрий Медведев заявлял, что он доволен тем, как прошла реформа Министерства внутренних дел. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Хотели бы вы стать полицейским? Вот как на этот вопрос ответили жители Ульяновска, корреспонденту «Радио Свободы» Сергею Гогину.
Нет, конфликтовать надо, это не для моего характера.
Не по мне такая работа, ну, людей обламывать неохота.
Они же еще и помогают, спасают, ловят преступников.
Кому помогать, мне еще ни разу не помогали.
Но это не мое, поэтому это надо, наверное, родиться полицейским, что ли.
Ну, наверное, да. Ну, мне нравятся люди в форме. Сам нравится в форме ходить. Нет. Ну да, можно, наверное, скорее всего.
То есть полиция вас привлекает только формы?
Ну, не только. Полномочия.
Нет, не хочу.
По юридическому образованию есть, но нет. Не готов я, не нравится мне эта работа. Бессонная ночь, я думаю, и неуважение со стороны населения.
Не хочу, потому что они злоупотребляют своими должностными обязанностями.
А вы были бы честным полицейским?
Я была бы честным полицейским, да. Может быть, но я уже выбрала свой путь педагогика. Нет, не хочу даже и думать об этом, не хочу об этом. Беспредел много слишком.
Полицейским однозначно нет. Занимаюсь совершенно, можно сказать, противоположной сферой, занимаюсь культурой. Мне кажется, культура и порядок не совсем совместимые вещи. Культура подразумевает определенный творческий хаос.
Никогда не в жизнь. Ну, сволочная эта работа. Ну, они беспредельщики там. Ну, а что, не так, что ли? Ну, не все, но в основном. А там никого не должно быть беспредельщиков. С волками жить по-волчьи выть. Там такая работа. Я их, конечно, с одной стороны могу понять, но с другой стороны не могу понять. Что с полицией делать? Нормальных людей брать? Но их надо воспитывать со школьной скамьи, с садика, чтобы они туда пришли, более-менее соображали.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос: хотели бы вы стать полицейским? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Больше недели жители одного из районов Петербурга, Колпино, сидят без тепла и воды, а многие и без света. На теплосетях района случились 4 аварии подряд. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В средствах массовой информации уже окрестили последнюю неделю в Колпино ледниковым периодом. Первую трубу прорвало еще 3 февраля. Без тепла остались 59 домов. Аварию ликвидировали за сутки, но сразу же на углу улиц Ленина и братьев Радченко прорвало трубу с горячей водой. И без отопления оказались 12 тысяч человек, проживающие в 650 домах. Затем случилось еще 2 аварии, и районным властям пришлось открыть для людей пункты обогрева в школах и детских садах. То есть многоступенчатая авария как будто издевалась над аварийными бригадами. Только заменят кусок трубы в одном месте, как ее прорвет на другом изношенном участке. Все же в значительную часть домов через неделю удалось вернуть тепло, но во многих квартирах до сих пор минус 5, а то и минус 10 градусов, а кое-где и лопнувшие батареи, там, где из них вовремя не слили воду. Дело в том, что когда теплоэнергетики уже все починили, оказалось, что внутри многих домов трубы тоже сильно изношены, и не приведя их в порядок, подключить отопление и дать воду нельзя. В дальнейшем теплоэнергетики винят уже жилищные организации, которые, по их мнению, проверяют дома не слишком оперативно, а также самих жителей, не открывающих ремонтникам двери, так что нельзя подключить отдельные стояки. Жители домов, напротив, утверждают, что к их стоякам никто и не рвется, а до аварийных служб дозвониться вообще нельзя. Говорит пресс-секретарь администрации Колпинского района Яна Макшина.
Работы ведутся всеми управляющими компаниями Колпинского района. На помощь приехали и бригады из других районов. Дома все подключены к теплу. Сейчас ведутся работы по подключению стояков. Большинство уже подключено. Остались только наиболее сложные, на которых в настоящее время устраняются дефекты. Работают бригады в полном составе, по несколько бригад иногда на сложных участках. Поэтому сейчас все идет в процессе именно уже адресно, поквартирно, по стоякам, по парадным.
Чиновники уже не раз рапортовали, что тепло дали всем, но жители Колпино говорят, что продолжают замерзать.
Тепло действительно есть во всех домах. Идет подключение стояков. Если в доме несколько парадных, бывает такая ситуация, что часть запустились беспроблемно, а бывают парадные, в которых выявляются дефекты.
Почему с приходом мороза в Петербурге происходят бытовые катастрофы такого масштаба, говорит экономист Андрей Заостровцев.
Аварии всегда
всегда есть, но у нас они принимают такие масштабы, коррупция, воруют. Если, извините, заказывают новую трубу за сумму, которая превышает в 3 раза аналог германский, ну, никаких денег не хватит на замену труб.
Кроме того, поскольку замерзающие жители Колпино используют много нагревательных приборов, нагрузка на электросети возросла на 50%, отчего постоянно случаются отключения энергоснабжения, и люди сидят не только без тепла, но и без света. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Радио «Свобода» новости.
Информация о состоянии лидера оппозиции, экс-кандидата в президенты Южной Осетии Аллы Джоевой, попавшей в реанимацию после штурма сотрудниками силовых структур ее предвыборного штаба, остается противоречивой. Организаторы московских митингов за честные выборы намерены провести 26 февраля сразу 2 акции. Об этом пишет в своем блоге один из членов оргкомитета, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Верховный суд Карелии сегодня подтвердил незаконность выговора бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, сделанного ему в колонии за отсутствие на рабочем месте. Глава ведомства Евросоюза по международной политике Кэтрин Эштон призвала Россию пересмотреть свою позицию по Сирии. Специальный посланник ООН сегодня прибыл на Мальдивы для переговоров с новым руководством республики. Министры финансов стран еврозоны в четверг отложили одобрение 2-го транша финансовой помощи Греции. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Геннадий Хазанов, защитник Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Кто будет кандидатом от республиканской партии?
Право автора.
Деревенщик Пушкин, писатель Александр Генис, на смерть поэта.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы приносим извинения за технические неполадки в эфире. Сейчас программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их вам представит Иван Трефилов.
Общий уровень налоговой нагрузки в России увеличился с 32,3% ВВП в 2010 году до 35,6% в 2011, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Вместе с тем, по его словам, без учета налогообложения доходов, полученных от добычи нефти и производства нефтепродуктов, объем налоговых изъятий в минувшем году был значительно меньшим – 24,7% ВВП. Международные или золотовалютные резервы России за период с 27 января по 3 февраля увеличились на 3 миллиарда 300 миллионов долларов или почти на 0,7% до 507 миллиардов 300 миллионов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья в четверг вырос до максимального показателя за эту зиму – 509,5 миллионов кубометров в сутки, сообщило Министерство энергетики страны. Для сравнения, всего с начала года «Газпром» экспортировал в среднем 451 миллион кубометров газа в сутки, на 15% ниже, чем в таком же периоде 2011 года. В минувшем году рекордные суточные объемы поставок были отмечены 7 марта, примерно 541 миллион кубометров. Дифференциация населения России по уровню доходов за 2011 год практически не изменилась. Как сообщила Федеральная служба статистики по итогам года, на долю 10% наиболее обеспеченных граждан приходилось 30,8% всех денежных доходов против 30,9% годом ранее. В то же время 10% наименее обеспеченных граждан по-прежнему располагали менее 2% денежных доходов. Общая сумма денежных доходов населения России в 2011 году составила более 35 триллионов 200 миллиардов рублей, или примерно 1 триллион 185 миллиардов долларов в пересчете. Европейский центральный банк оставил без изменений базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны, установленную сейчас на уровне 1% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале декабря 2011 года. Тогда она была понижена на 0,25%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 68 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 47 копеек. По сравнению с четвергом он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Продолжит информационную программу «Свобода в полдень» новости культуры. Продюсер Александр Роднянский и председатель совета директоров корпорации IMAX Грег Фостер объявили, что фильм «Сталинград», который выйдет на экраны в середине 2013 года, будет преобразован в формат IMAX 3D и показан в кинотеатрах IMAX. Под руководством Фостера в этом формате вышел фильм «Аватар», 4 серии «Гарри Поттера» и другие голливудские блокбастеры. Подробнее об этом Марина Тимашева.
Наверное, не всем известно, что за зверь такой IMAX, поэтому послушаем Александра Голубчикова, редактора Films.ru.
IMAX-технология, которая появилась в 70-х годах, позиционировал себя как кинотеатр с большим, очень большим размером экрана. Подчас они достигают высоты 6- или 8-этажного дома. И формат экрана при этом 4 на 3, то есть как у старого кино, поэтому другое совершенно восприятие картины. И при этом сегодняшние технологии позволяют делать картинку в IMAX кинотеатре более глубокую, с большим разрешением экрана, и технологии звука, которые применяются в залах, то есть это звук, который идет со всех сторон. И вот за счет точной калибровки звука, за счет точной калибровки изображения, зритель получает именно то ощущение от картины, которое задумывал режиссер.
Сейчас в России кинотеатров IMAX 19, к концу 2012-го будет 30, но волноваться не стоит. Фильм выйдет не только в IMAX 3D, но и в разных цифровых форматах, а также на пленке. Можно будет выбрать. На вопрос, не боится ли он, что «Сталинград» провалится в прокате, как «Утомленный солнцем 2», Александр Роднянский отвечает.
У нас не великий фильм о Великой войне. У нас сильная эмоциональная человеческая история для современных молодых зрителей, которые любят, когда этот кинематограф демонстрирует технологический уровень, способность погрузить этих зрителей молодых в совершенно другой мир, заставить их плакать, смеяться, переживать. Мы не делаем дидактическую, идеологическую, пропагандистскую картину. Мы рассказываем историю о людях и ищем ответы на вопросы, как можно жить в подобной ситуации, как не испугаться или, испугавшись, как удержать себя в руках, как умереть достойно, если смерть неизбежна. И вот фильм об этом. Он начался с элементарного вопроса, собственно, как это могло случиться. Вот когда ты сталкиваешься с этим, это до такой степени дикая кровавая мясорубка, что вот представить себе, как они это проделали, простые люди, ничем не отличающиеся от нас сегодняшних. Что, собственно говоря, сделало их подобными? Вот, собственно, об этом фильм.
Снимают картину в Петербурге и окрестностях.
Мы там строим огромные декорации. Собственно говоря, там построен практически полностью город.
Режиссер Федор Бондарчук сперва собирался снимать в Волгограде, общался там с людьми, которые помнят войну.
Сначала с тобой разговаривают как с пионером. У них язык потерял живость. Они так много выступали в школах, что они рассказывают ту историю, которую не знают. Потом, когда ты сбиваешь их вопросами, а что ели, а что пили, а как вот вши, про вши все рассказывают, они сбиваются и уходят от этого и начинают рассказывать. Разговоры сталинградцев сильно отличаются от разговора любого фронтовика. Они бешеные на эту тему. Ельцину, когда он падал по рейтингам Волгоградской области, первое, что посоветовали, говорит, не вздумайте их называть волгоградцами. Но действительно это феноменально. Сражение. Поэтому, если говорить о людях, которые были там и причастны именно к Сталинградскому битву и к своему городу, которого не существует, я же пытался там снять, там кроме дома Павлова, который превратился в музей, города нету. Ну, представьте себе, сейчас он 180 километров где-то в длину, тогда он был 80, год с лишним кидали вот такие вот чушки, 2500 самолетов в небе. Ну, представить это нормальному человеку нельзя. А что касается кинематографа, мы же исследователи, и у нас есть единственные две незыблемые вещи, которые передаются из поколения. Три. Отечественная, Великая Отечественная война, Гагарин и спорт. Все, больше ничего нет.
Тем временем лента «Машина Джейн Мэнсфилд» Билли Боба Торнтона, которую продюсировал Александр Роднянский, попала в конкурс Берлинского кинофестиваля, который открылся 9 февраля. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Государственном историческом музее открыта новая постоянная экспозиция «Эпоха бронзы». Выставленным здесь предметом не менее 4000 лет. Вся середина зала отведена под многотонное погребальное сооружение «Дольмен». Ни один музей мира дольменами не располагает. Лиля Пальвелева продолжит.
Мегалитические сооружения доисторической поры есть во многих странах мира. В России они в основном находятся на Кавказе. Как правило, это что-то вроде небольшого домика, сложенного из тяжелых каменных плит. На передней стенке характерное круглое входное отверстие. Несколько лет назад археологи сделали сенсационную находку. Неподалеку от поселка Агуй-Шапсук Туапсинского района под каменным оползнем после наводнения обнажился не пустой, не разграбленный дольмен с 70 скелетами. Теперь всем спекуляциям по поводу того, что древние люди создавали эти постройки для общения с астральными силами и прочей чепухе, ради которой некоторые наши современники любят залезать в эти каменные ящики, должен быть положен конец. С немалыми трудностями тяжелую находку привезли в Москву. Оставлять ее на месте значило бы обречь на гибель. Слово директору исторического музея Алексею Левыкину.
Любое перемещение такого сложного мегалитического сооружения с того места, где он находился, в музей, это разрушение исторического ландшафта. В данном случае нам в какой-то степени повезло, потому что в результате оползня дольмен оказался в русле реки. Его необходимо было просто спасать. И вот два эти факта о том, что исторический музей готов принять этот памятник, а с другой стороны необходимость спасения его, не привели к тому, что он оказался здесь.
Дольмен потребовал реставрации. Кто ее осуществлял и какую?
Это были и сотрудники музея, и реставраторы, которые работали по договору в нашем музее. Понимаете, это камень. Мы привыкли к тому, что камень вечен. На самом деле он не вечен. Он подвергается определенным влияниям среды. Была проведена и очистка, укрепление камня, обработки камня, которые предохраняют его от дальнейшего разрушения.
К сожалению, с дольменами связаны всякие завиральные теории. Что дает основание для этого?
Наверное, сама тайна, которая его окружает, потому что практически все дольмены, где бы они ни находились, они связаны с определенной эпохой. Это примерно где-то 4000 лет назад. И иногда очень сложно представить, что люди того времени могли создавать такие сооружения, очень точно ориентировать их по горизонту.
Дольмены дошли до наших дней сквозь тысячелетия. В наши дни эти удивительные сооружения, в которых древние мастера так умели соединять плиты, что даже щелки не оставалось, варварски уничтожаются. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». По результатам январского опроса социологов Левада-центра большинство россиян по-прежнему уверены, чиновников интересует только их благополучие. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Любовь Чижова.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Опрос был проведен 20-23 января 2012 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек 45 российских регионов. О том, как россияне относятся к чиновникам, в эфире «Радио Свобода» говорит сотрудник Левада-центра Денис Волков.
Отношение к чиновникам такое стабильно негативное. По данным января 2011 года порядка 40% считают, что чиновников волнуют проблемы страны, а 41%, что их волнуют их личные материальные интересы. Если мы спрашивали в январе этого года, стало ли коррупции среди чиновников больше, меньше или примерно столько же осталось, то получили такие оценки. 47% ответили, что больше, 40% примерно столько же, 7% что меньше. Ну вот эта цифра держится на протяжении примерно 3 лет, ну на самом деле и до этого доминировало отношение, что уж она точно не снижается, связано отчасти с тем, что Россия переживает экономический кризис. То не столько он ударил по карману россиян, но резко снизил уверенность в завтрашнем дне. Плавно, но верно повышаются негативные оценки и первых лиц, и того, как работает правительство, и как бы по отношению к чиновничеству, особенно на фоне антикоррупционной кампании. И тут важно то, что антикоррупционную кампанию большинство населения воспринимает как правильную и своевременную, но больше половины не верят в то, что эти разговоры увенчаются какими-то делами. Если мы спрашиваем, с какими высказываниями о людях, которые сейчас стоят у власти, вы, скорее бы всего, согласились. Главный ответ 37%, что это люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами.
Есть какой-то социальный у вас срез? Кто негативно отзывается о чиновниках, а кто более благосклонен?
Чуть-чуть более позитивно в своих оценках люди, которые напрямую зависят от чиновника, от государства, то есть бюджетники, сами чиновники, люди, служащие в госаппарате, их семьи, то есть здесь достаточно большой процент. Более критически настроены люди, те, которые независимы от государства в своей повседневной жизни, то есть которые более самостоятельные, знают, что своим благосостоянием они обязаны не конкретным чиновникам, а своему труду, то есть люди, проживающие в крупных городах, более образованные, более социально активные. Те люди, которые ходили в крупных городах на улице, там, конечно, неприятие коррупции и политического строя выше, чем в среднем по стране. Здесь им противостоит именно социальная, географическая периферия в силу того, что просто люди в малых городах зависят и от государства, и связывают свои надежды с государством, с Путиным. 66% считают, что все-таки Путин принес России больше хорошего, чем плохого. Даже среди тех, кто недоволен Путиным и не хотел бы видеть его следующим президентом, а таких порядка трети населения страны, даже, может быть, чуть-чуть больше, есть люди, которые признают его некоторый вклад в ситуацию в стране. Но дело в том, что он смог унаследовать и приватизировать в какой-то мере благоприятную ситуацию 2000-х годов.
А связывают ли россияне уровень коррупции в стране с политическим устройством России?
В оценках Путина, в наших опросах люди отвечали, что именно при Путине стало и коррупции больше, воровства больше, вырос разрыв между бедными и богатыми. Это тоже характеристика того времени, и она не добавляет популярности именно чиновникам.
О том, как большинство россиян относится к чиновникам и коррупции, рассказывал социолог Левада-центра Денис Волков. Рубрику «Общественное мнение» подготовила Любовь Чижова. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Сможет ли петербургская оппозиция договориться об участии в едином марше протеста 26 февраля националистов и активистов ЛГБТ-сообщества? Программу ведет Виктор Резунков. Час прессы сразу после новостей в 13 часов 7 минут по московскому времени. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. Мы желаем вам хорошего дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государственная дума призовет сирийский народ ответственно подходить.
Первую трубу прорвало еще 3 февраля. Без тепла остались 50.
Была затронута и проблема зависимости российской судебной системы.
Вторая программа, разработанных для Греции мер, требует отданной поддержки.
Где вместимость каждой площади?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.